«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин. Я в московской студии, а Дмитрий находится в Питере и на связи с нами по скайпу. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
А давайте начнем с Олимпиады. Причем, насколько я понимаю, вот я смотрю статистику, дела-то у нас там сейчас складываются относительно неплохо. Хотя, как правило, вот по моим наблюдениям, мы обычно долго запрягаем и ближе к концу начинаем зарабатывать медали, в том числе золотые. Ну, давайте посмотрим медальный зачет. И на первом месте Япония, у них 13 медалей. В общем, я имею в виду во втором США, Китай и Россия. У нас 12 медалей. 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые. Совсем неплохо, насколько мне, вот как мне кажется, я думаю, что и вы со мной солидарны. И надеюсь, что, в принципе, еще наберут. Но, несмотря на это, Дмитрий, я думаю, что вы заметили тоже, и много статистик по этому поводу. Интереса к Олимпиаде нет. Куда она делась, как вы считаете?
Ну,
вот, извините, пожалуйста, вам же 60 лет, мы с вами в прошлый раз это выяснили, вы застали еще в довольно зрелом возрасте Олимпиаду 80, и тогда интерес к Олимпиаде был небывалый. А что произошло?
С моей точки зрения, СМИ не нагнетают интерес, то есть все вот эти вот вводимые непрерывно санкции, выступать без флага, выступать без какой бы то ни было национальной принадлежности, ну, то есть муссировать подобные темы, оно как-то неприятно для всех. Ну, а раз ничего не говорят в СМИ, значит, такого события просто нет.
А как должны подавать это в СМИ? В СМИ как, вот, вроде как есть новости о том, как дела обстоят у наших спортсменов? В этом
да,
смысле?
Мне как-то затруднительно сказать. То есть, когда был Советский Союз, это четко всегда преподносилось как соревнование двух систем. Что типа у нас при коммунизме вот так вот замечательно спорт поставлен. Обратите внимание, наши спортсмены ваших рвут просто как тузик тряпку. В настоящий момент нет, ничего подобного нет вообще. То есть сам по себе этот элемент соревновательности исчез. Люди, которые добиваются каких-то успехов в России в спорте, а потом уезжают в США и в Европу продолжать свои спортивные или тренерские карьеры, они как-то у граждан никакого интереса, уж тем более сопереживания не вызывают. Нет элемента соревновательности. Не хотим мы показать, что мы лучше всех на планете Земля, поэтому интерес падает.
А действительно мы не хотим показать?
Нет. А что мы хотим показать? Мы хотим сладко жрать и долго спать. Никаких других интересов при капитализме у людей не бывает. Надо много денег, а после этого потратить их на удовольствие. Как-то так.
Ну, смотрите, в США тоже капитализм. 7 золотых, 14. Второе место в медальном зачете.
Это инерция. Раньше у них не очень получалось, потом стало получаться лучше. Потом к ним перебежала масса наших спортсменов. Потом к ним перебежали наши тренеры и медики, которые заведовали нашей этой самой спортивной медицины. Ну, вот отсюда у них такой небывалый прорыв. Это не само по себе делалось, нет.
То есть, успех Китая только потому, что у них коммунистическая партия до сих пор функционирует.
Да.
А у японцев тогда
откуда
успех?
Ну, если вдруг непонятно, то надо... Японцы тоже азиаты. Для начала надо организовать массовую физкультуру. Именно физкультуру. Вот я жил в нашем питерском Купчино, у меня перед домом был стадион для игры в футбол, баскетбольная площадка, волейбольная, теннисная, все было в наличии, выбегай, занимайся. Вот когда народные массы охвачены физкультурой, тогда из них начинают выделяться специалисты по игре, ну, по уже, так сказать, серьезному. Ну, это как в Бразилии, все играют в футбол, или в Аргентине, все мальчишки играют в футбол. В результате там есть из кого выбирать. Они с детства, с самого раннего детства тренируются, конечно, у них там навыки повыше, погода лучше, играть можно круглый год, не как у нас, не в закрытых помещениях, ну, поэтому, да, плюс всеобщий интерес к соревновательным видам спорта, ну, вот и результат, собственно говоря.
Но в Великобритании тоже, кстати, погода не всегда хорошая, футбол там играют.
Гораздо лучше, чем у нас, Иван. Лондон находится на одной широте с Киевом, плюс туда дует Гольфстрим, у них круглый год трава зеленая. Не так жарко, как можно подумать, но гораздо лучше, чем у нас.
Ну и Швеция неплохо играет в футбол. Но это нет.
И туда Гольфстрим додувает. Вы тут знаете,
нормы ГТО, может быть, ввести тогда, готов к труду и обороне. Совершенно серьезно
спрашиваю. От кого мы обороняться собираемся? От США, что ли? Мы же теперь точно такие же. Они же наши друзья, зарубежные партнеры, заокеанские. Мы же с ними не собираемся воевать, нет?
Ну вот и вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорит, люди лишились интереса к Олимпийским играм в тот момент, когда нашу страну лишили на них гимна и флага. То есть действительно только поэтому...
Получается, ну, я так это в интернетах смотрю, то есть граждане резко отрицательно относятся в целом к тому, что спортсмены соглашаются выступать без гимна и флага. К спортсменам как-то это, вот все двояко. Во-первых, они свободные люди и сами решают, что им делать, но получается-то ты... С точки зрения зрителей, они выступают не за страну, а сами за себя. А для нас это позор, что нельзя ни гимн включить, ни национальность объявить. Как это так вообще? И спортсменов-то винить сложно. Потому что, да, я тут тренировался 10 лет, как умалишенный, все, здоровье положил. Вот Олимпийские игры, на которых я должен выступить, потому что это пик моей карьеры. А дальше я из политических соображений не поеду. Их тоже можно понять, но результат вот такой. Никто ничего не смотрит. Мы на сайте у меня там проводили опрос. А никто даже не знает спортсменов. Никаких фамилий, ничего там, что-то выдающегося. Никто ничего не знает. И никому ничего не интересно. Увы.
97% есть циферка, не знают имени ни одного российского спортсмена.
Я в них вхожу.
Ну, великую Саблиску, наверное, вы знаете.
Да.
Не
да.
Великую Саблиску, а Саблиску великую. Ну да. И великую Саблиску, у нее медальки есть уже. Да, поэтому молодец. Мы за нее порадуемся, действительно. И уточню вот этот момент по поводу выступлений спортсменов как самостоятельных фигур без флага. Имеют ли они на это моральное право? Много осуждающих, правы ли они в своих осуждениях?
Ну, с моей точки зрения, да. Это они сами решают. Я повторюсь,
нет, что там... Нет, правы ли те люди, которые осуждают? Я вот что имею в виду.
Имеют право. Осуждайте на здоровье. Нет никаких этих реальных запретов, которые вот раз без флага и без гимна, значит, никто никуда не едет. Нет такого запрета. Ну, значит, люди сами решат. Хотят, поедут. Не хотят, не поедут.
А можно ли считать тех спортсменов, которые, когда нас начали лишать флага и гимна, и вот это вот все началось, которые переметнулись и стали выступать под другими флагами, флагами других стран?
Кем считать?
Предателями.
А, ну, вы же знаете, это у нас... Постоянно. Если я жил в деревне и переехал в город, то нормально. Если учился вот в этой школе и перешел вот в эту школу, где там, например, там усиленный предмет какой-то, это тоже нормально. А вот если ты из России уехал в Америку, совершенно очевидно, что ты гад и предатель, и вообще прощения тебе быть не может. У граждан головы работают очень специфически и крайне избирательно. Вот этих они считают за предателя, а себя самих нет, они даже не рассматривают.
Ну, кстати... Смешно. Вы как относитесь к тем людям, которые переметнулись? Это их дело. Я правильно вас понял?
Конечно. Если бы они давали присяги или хотя бы какие-то обязательства, если они там, я не знаю, ну вот человек военный взял и перебежал, ну вот он предатель, да, разведчик перебежал, тоже предатель, а рядовой гражданин-то? Ну, наверное, в Конституцию у нас некоторые все-таки читали. Даже в Госдуме, я помню, были случаи прочтения Конституции. И внезапно для себя могут узнать, что у нас это свобода передвижения. Где хочу, там и живу. И каким образом человеку... Почему человек из Вологды едет в Москву? Ну, наверное, чтобы жить лучше. Зачем он из Москвы едет в Нью-Йорк? Ну, наверное, тоже, чтобы жить лучше. Как там... Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Пора распрощаться. Но это до очередного патриотического припадка, когда начнутся какие-нибудь боевые действия. Вот тогда да, тогда все это обостряется.
Подытожим. Что же государству предпринять, чтобы изменить эту ситуацию? Чтобы было как в 80-м году? Ну, в общем, как в Советском Союзе. В хорошем смысле этого слова. Чтобы был интерес. И
затрудняюсь сказать. То есть, тогда был некий коммунистический стержень, на который все это нанизывалось. А теперь у нас в нашей Конституции написано, что идеологии у нас нет. Она, конечно, есть, антисоветская. Но такой вот, которая бы всех яростно объединяла, лично я не вижу.
Хорошо, тогда небольшое отступление. Идеологию стоит вернуть, хотя она у нас запрещена, действительно. Наличие идеологии, оно что-то даст стране?
Смотря чего мы хотим. Если мы хотим объединиться и творить какие-то великие свершения, как это было в Советском Союзе, ну, наверное, надо. Если мы не хотим возвращения, там, ну, пафосно звучит, величия, мощи там, и прочее. Если не хотим, то нет, не надо.
Ну,
хотим роста экономики, на 13% 20 лет подряд. Для этого нужна идеология. Не хотим, нет, не нужна.
Ну, почетче сформулируйте свою позицию. Нужна какая тогда? Вот ваше мнение.
Это я не берусь определить, какая. Объединяющая людей. Не разъединяющая.
Пролетарии всех стран, объединяйтесь.
Не объяснение каждому, что ты оригинальная снежинка. Нет. Нужны некие идеи, которые всех объединят. У нас пока что, кроме православной веры, ничего к этому не подтянули. А с верой у населения как-то, мягко говоря, не очень. И церковь, и религия для объединения в настоящее время уже никак не годятся.
Вспомните страсти по Матильде, Дмитрий.
Ой, ну что вы. Да, я имел это несчастье даже профинансировать часть этого безумия, блин. Беседуя с людьми, которые потом организовывали всяческие бредовые выходки. Это, так сказать, маргиналы. Матильда, обратите внимание, успешно прокаталась в кинотеатрах, не менее успешно провалилась, нафиг никому не нужна, и никто про нее больше не вспоминает.
Ну и сделаем перерыв тогда, и продолжим уже говорить про Японию и протест от Японии в сторону России по поводу посещения нашим премьер-министром Курильских островов. Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин с вами. Через 2 минуты мы продолжим.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
«Война и мир» Дмитрия Пучкова-Гоблина и Иван Панкин в студии Московской. Он на связи по скайпу из Питера. Продолжаем. Я анонсировал, что мы сейчас будем обсуждать протест японцев по поводу поездки нашего премьера Мишустина на Курилы. Сделаем небольшое отступление, потому что нам пишут. Кстати, друзья, и вы пишите телефон. Ну, звонить, наверное, в эфир сейчас не совсем актуально, может быть, позже. А пока вы можете писать нам во все мессенджеры, которые у вас установлены, будь то Telegram, WhatsApp, Viber, SMS-ки, на номер +7 967 200 9702. Итак, я читаю наш чат для сообщений. Ну, в общем, все сообщения сводятся к одному. Если страна не может обеспечить свой флаг, это не предательство. Ну, в общем, тезис верный, хотя и очевидный, на мой взгляд. Да, Дмитрий?
Я повторюсь тоже, что мнения прямо противоположные, и те, и другие имеют право на собственное мнение. Законом не запрещено, значит, поедут.
Итак, продолжаем. Как я и сказал, тут премьер Мишустин поездил по северным территориям, как их называют в Японии. Речь идет о Курильских островах, там и Турупку, Нашир, Шикотан, Хабамай. Итак, он с деловой поездкой их посетил, и, соответственно, в Японии начались традиционные танцы с бубнами вокруг того, что премьер российский, да и вообще, как бы, российские политики не имеют права посещать эти острова, хотя это наши территории. В общем, нашего посла, да, вот я вижу новость, что нашего посла, кстати, вызвали в местный японский МИД на ковер. Буду делать замечания. Как нам реагировать на такие замечания, Дмитрий?
Ситуация странная, мягко говоря.
Так она постоянно повторяется.
Да, до сих пор не заключен. Ну, тут следует понимать крепко одно. Япония – страна не самостоятельная. Япония делает то, что ей говорят из Соединенных Штатов. Сказано дразнить русских, там, дергать, так сказать, за усы. Вот они изо всех сил стараются. Что с этим делать? Ну, если бы их интересовало какое-то мирное урегулирование и действительно вменяемые действия. Ну, вот Россия – страна фактически с беспредельными ресурсами. Нужны ли ресурсы Японии? Ну, наверное, нужны. Ну, может быть, вот у нас газ дешевле. Раз газ дешевле, значит, продукция японская будет дешевле. Значит, возрастет конкурентная способность. Занимаются ли они этим? Нет, они ничем не занимаются. Почему? А потому что США не разрешает. США, наоборот, настаивает. Давайте ни в коем случае не улучшать отношения с Россией. Германии нельзя улучшать. Франции нельзя улучшать. Японии нельзя улучшать. Ну и для этого выискиваются всякие совершенно дурацкие поводы. С какого перепугу им должны что-то отдавать, вообще непонятно. Мы их победили, и это наша земля. Все. Извините, пацаны, так получилось. Надо было лучше воевать, а не капитулировать и сдаваться. Не умеете, расхлебывайте теперь. Не надо организовывать агрессии против соседей. Никаким добром это не закончится. Поэтому вызвали нашего посла. Надо вызвать их посла. И сказать, вы это там тряпочку накиньте на это ротовое отверстие. Сидите потише, как мышь под веником.
С другой стороны, это же не может продолжаться бесконечно. Каждое наше посещение заканчивается вот такими новостями. Как решить этот вопрос, Дмитрий?
Обратите внимание, посещение за посещением, посещение за посещением, как-то это тоже, наверное, не просто так делается. Да, наши острова, что хотим, то и будем делать. А ваше мнение, кроме вас самих, не интересует абсолютно никого. Могут и дальше кривляться. Я повторюсь, вот закончилась Вторая мировая, а для нас Великая Отечественная. Вот есть у нас тут рядом буквально страна Финляндия. Ну вот как-то у финнов хватило ума. Первое, для начала их этого героя Маннергейма заставили военной силой изгонять немецких нацистов с территории Финляндии. И они у них там, начиная от Рованиеми и выше, сожгли все, отходя. Но выгнали? Выгнали, да. Хотя были союзниками. Репарации назначили? Назначили. И как вы думаете, что сделали финны? А финны взяли и репарации выплатили. А дальше у всех хватило ума, что возле такого могучего соседа давайте как-то это к обоюдной выгоде дружить будем. Что мешает японцам? Ну, понятно, что Соединенные Штаты мешают. Ну, хотите вот так, будет вот так. Как говорил герой Аль Пачино в художественном фильме «Скарфейс», хотите по-грубому, будет по-грубому. Придите в себя, давайте дружить, давайте торговать, давайте друг другу как-то помогать, вот вообще в чем угодно. У нас бесконечные ресурсы, у вас мастеровые люди, которые руками делают какие-то просто чудеса. Давайте вот этим заниматься и все богатеть к обоюдному удовольствию.
Вы сказали, Япония страна не самостоятельная, зависящая от Соединенных Штатов Америки. В принципе, да. Там есть и военные базы. Американские, безусловно, но и страны, входящие в Евросоюз, тоже не самостоятельны. Вы упомянули Финляндию. В Финляндии население 5 миллионов человек. Им той территории, которая у них есть, хватает за глаза. В Японии население 126 с копейками миллионов. Конечно, им территории не хватает. Но им, наверное, все-таки искренне не хватает земли, безусловно, как мне это кажется. И поэтому я вот к чему. Американцы тут ни при чем. Потому что Германия не особо часто что-то нам говорит по поводу Калининграда.
Это вы так считаете, Иван.
Ну а где новости тогда из Германии? Не то чтобы спорю с вами, просто действительно, где новости из Германии по поводу того, что верните Кёнигсберг?
Его нельзя вернуть.
Ну,
безусловно. Там договоры правильно заключены, а вот с Японией как-то не получилось. Почему, лично для меня загадка. Советская коммунистическая власть, она посуровее была и, в общем-то, за всем следила. Как такой вообще этот просчет получился, что дали им возможность вот этим вот пользоваться? Как? Конечно, и Германия не самостоятельная. То есть, все эти указания, а ну-ка, остановите Северный поток. Я давно живу. Первый газопровод был Уренгой, Помар и Ужгород, который значимость для Советского Союза имел ничуть не меньшую, чем сейчас для нас Северный поток. Ну, так гражданин Рейган не допустил, чтобы протянули вторую ветку. Даже коммунисты не смогли протянуть вторую. А у нас сейчас, видите, получается, то есть как-то это ловко. Однако наши люди играют на их противоречиях и могут добиваться своего. Я уверен. При советской власти, кстати, еще бытовали такие рассказы, что там между этими шикотанами и кунаширами там какой-то секретный желоб, через который наши подводные лодки вываливаются в Тихий океан незаметно для американских спутников. Это раз. А во-вторых, там какие-то безумные запасы рыбы, крабов там и всего на свете, которые они всю сознательную жизнь, я сколько себя помню, я в детстве еще книжки читал про наших пограничников и японских браконьеров, которые там беспредельно просто грабят наши ресурсы. Ну, надо ли это отдавать? Я не знаю. На мой взгляд, не надо. Ничего не надо никому отдавать. Наши предки за это проливали кровь.
Своей земле не отдадим ни пяди. Не надо. Получается, я вот о чем думаю. Японцы, в общем, если сравнивать их как нацию, соседствующую с Россией, и так или иначе взаимодействующую, хочу привести пример Великобританию, они с нами не соседствуют, но относительно недалеко находятся, у нас с ними проблемы уже давно. С японцами-то у нас, в общем, никаких глобальных проблем нет, мы с ними умеем договариваться. И поэтому острова-то мы почему не хотим отдавать? Потому что в них реально есть какой-то тайный стратегический интерес и смысл, или там только потому, что это наша земля, и поэтому мы ее не отдадим.
Сказать. На мой взгляд, это принципиальный вопрос. Вот принципиальный. Их нельзя отдавать все, они наши. Японцев, кстати, о птичках. У нас же как все привыкли, что на карте вот такая вот Россия и вот такая маленькая Япония сбоку. Так вот, ну японцев, да, их столько же, сколько русских.
Да, да.
Не россиян, а русских. Вот мы одинаковые по численности народа.
Ну, у нас 147, а у них, как я уже сказал, 126. Ну да, плюс-минус.
Моноэтническая нация, а русских примерно столько же, сколько японцев. Для многих открытие. А еще говорят, в Японии дорог с асфальтовым покрытием больше, чем в Российской Федерации.
Да, есть чем завидовать, действительно. И Финляндии тоже больше, хотя там, напомню, 5 миллионов населения. Хорошо, смотрите, есть такой тезис, в основном высказываемый нашими либералами, о том, что все-таки, чтобы помириться с этой нацией, эти острова надо отдать. И на вопрос о том, ну тогда мы завтра начнем разговор о том, что стоит вернуть и Кёнигсберг, вот, и остальные земли тоже присоединенные в разные времена. Нет, о тени, таких разговоров уже не будет. На самом деле я не понимаю тогда, о чем разговор. А как вы считаете, если вдруг в теории мы возвращаемся с японцами, ну, чтобы помириться, люди неплохие, вот эти острова отдаем, пойдут ли разговоры о том, чтобы и остальные земли мы тоже вернули?
Естественно, у нас вся эта так называемая антикоммунистическая повестка, она вся нацелена именно на это. То есть, когда вам рассказывают про то, что Советский Союз был преступным государством, там же не было ничего, кроме гулагов и массовых расстрелов, и конкретно Сталин был преступником, то да, в соответствии с этой повесткой преступное государство возглавлял преступник. А значит, победа во Второй мировой достигнута преступным путем и нуждается в пересмотре. То есть, это вопрос о территориальной целостности Российской Федерации. Значит, возвращайте там Выборг, возвращайте Калининград, острова, а как только откроете рот, там и дальше все пойдет. Дальше окажется, что ваши преступники убивали честных борцов со сталинизмом, бандеровцев, лесных братьев, басмачей. Сами-то они уже умерли по большей части. Но вот за испорченную жизнь их родственникам вы будете платить репарации. Откуда? Ну, вон у вас газ есть, нефть есть. Вот это вот будет все изыматься во внешнее управление. Будете платить и каяться, платить и каяться. Людей, которые говорят о том, что надо чего-то кому-то раздавать, надо, я не знаю, как там этой... какой-то метлой, каленой, я уж не знаю, гнать в шею вообще отовсюду, чтобы и рта раскрыть не могли. Такие люди нам не нужны, чтобы подобное заливали в мозги населению.
Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин. Я в Москве, он в Питере на связи по скайпу. Продолжим через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей. Уточню, у нас 10 секунд остается. Да, все, делаем перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». И если начали слушать нас не с самого начала, то потом сможете послушать в подкастах.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Снова здравствуйте, друзья. Иван Панкин в Москве. Дмитрий Пучков-Гоблин находится в Питере на связи по скайпу. Извините, оговорился. Дмитрий, немножко еще вернемся к Олимпиаде, потому что смотрите, как у нас дела-то идут хорошо. 3 золота за час, вот я смотрю
новости. Молодцы, ребята, молодцы. Только порадоваться.
А если, представьте себе ситуацию, давайте пофантазируем на заданную тему, вдруг сейчас... После Олимпиады мы выясним, что мы на первом месте. Как вы считаете, федеральные каналы, конечно же, подхватят этот момент? Да все подхватят.
Естественно.
Все подхватят и будут на этом топтаться как можно дольше.
И внезапно спортсмены перестанут быть предателями.
Да? И внезапно молодцы, они перестанут быть ноунеймами. То есть получается, что нужно для интереса победы и только-то.
Ну, естественно, да. Причем безоговорочно, чтобы нельзя было там как-то засудить еще чего-то там. То есть побеждать со счетом 10-0, вот это правильно, чтобы никто ничего не мог сказать.
Вопрос, который хотел задать, не задал в первой части, не задал. Откуда такой интерес тогда был перед играми в Сочи? Связано ли это было только с тем, что в России проходили зимние?
Да.
Тогда интерес был вообще массовый.
Да, да,
и люди
да,
плакали, помните, когда смотрели открытие, да и закрытие?
Крайне важно. Я как раз на Олимпийские игры ездил туда и на нормальную Олимпиаду, и на Паралимпиаду, и на то, и на другое. Меня, знаете, что больше всего поразило? Я сколько дней там находился, так сказать, в народной гуще. Я только один раз услышал, как кто-то ругнулся матом. Там такое благорастворение было. Всех так перло. Все просто перед видеокамерами там, как спросят, скажите, как вы тут? Народ только выть мог от восторга. Так всем нравилось, так все здорово, так все замечательно. Да, там это на родной земле, конечно, для нас это очень-очень важный момент был. Ну, конечно, наши западные партнеры изо всех сил постарались все изгадить, естественно. Ну, а тут есть и другой момент. То есть, во всех этих олимпийских комитетах и прочее мы должны состоять и заносить туда достаточно большое количество денег, дабы иметь возможность на всех в хорошем смысле давить и приводить всех в чувство. Иначе, если там резвятся только Соединенные Штаты, оно все время будет вот такое.
Ну, я не думаю, что деньгами надо вопрос решать. Надо все-таки какие-то другие способы.
Это не в том смысле. Деньги, ну, мы как серьезная страна заносим достаточно много денег на олимпийское движение.
Взносы вы имеете в виду?
Естественно, не взятки, да. Естественно, это меняет к нам отношение, безусловно, да.
Хорошо, давайте поговорим про Донбасс. На Украине снова звучат разговоры о том, чтобы вернуть себе эти территории. Вот, например, на самом, причем серьезном уровне, бывший замминистр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак считает, что Киеву необходимо готовить армию к освобождению, в кавычках, Донбасса. Но эти разговоры от слов к делу перейдут, как вы считаете?
Ну, от кого он там освобождать-то собрался? Кого он там в качестве оккупантов нашел?
Ну, они их называют сепаратистами.
Нет, понятно, они их называют.
Тех,
они,
кого
они
мы говорят, называем ополченцами.
Временно оккупированные территории. Оккупировать их может только кто-то извне. Граждане Украины их оккупировать не могут. Если сепаратисты там отделили что-то, это можно понять. А так они же воюют с Россией. У них это официально звучит, что с Россией воюют. Ну, были какие-то подозрения, что они вот по весне, когда там собирали, так сказать, войска.
Да, была напряженная такая обстановка.
Подозрения были, да, что они могут какую-то пакость затеять. Но в целом нет. Мне кажется, что они таким образом из своих спонсоров пытаются выжать побольше денег. Дайте денег. Потому что, понимаете, это же... Вот идут боевые действия, да, войска стоят там на линии, а их надо кормить, поить, обувать, одевать, отпускные платить, еще чего-то там. То есть, это же целая индустрия. И занято в этом огромное количество народу. А сейчас вы возьмете и скажете, ну-ка, давайте войну прекратим. И что вот эти люди останутся без работы, а самое главное, без денег? Они предпримут нечеловеческие усилия для того, чтобы эта война продолжалась. Ну, ничего у них не получается, в общем-то. Они даже воевать-то только подлости всякие могут делать, там, лупить из гаубиц по мирным городам, а что-то там солидное, нет, ни на что не способны. Увы, людей жалко. Жалко и со стороны Донбасса, жалко и тех, кого насильно гонят в эту идиотскую укроармию, заставляя убивать своих соотечественников. Все это печально. Вот тут же недавно наша страна обратилась в ЕСПЧ
с, был дело,
с
да.
документом. Да. Ну, на мой взгляд... Ну,
в ЕСПЧ события... ответили, вы знаете?
Я не сомневаюсь, да.
Ответили.
Перво-наперво сказали, что перекрытие Крымского канала не является актом геноцида, естественно. Хотят, включают, хотят, выключают. И запрет говорить на русском языке, это тоже не является элементом геноцида. Слушать смешно. Но, с моей точки зрения, все это надо копить постоянно. Вот ведется обстрел населенных пунктов на Донбассе. Ну вот, у вас артиллерийский расчет. В какое подразделение он входит? Кто там служит? Вот тут вот как раз это. За 3 копейки они друг друга продадут со всеми потрохами. Надо скупать, да. Кто приказ отдавал? Кто стрелял из этого орудия? Ну, а потом пойдешь под суд. Если, не дай бог, ты кого-то убил. И за стрельбу по мирным населенным пунктам под суд пойдешь. А не дай бог, кого-то убил, ты сядешь. Возможно, навсегда. Пожизненное заключение для таких персонажей, оно очень важно. А на этом у нас как-то не сосредотачиваются. Это печально. Надо все фиксировать. Все в дело.
По поводу того, что воевать они не умеют. Два момента давайте разберем. Игорь Стрелков, Гиркин. Вот по поводу воевать не умеют. Помните, когда аэропорт брали? Была знаменитая битва за аэропорт. Его спрашивали, почему так долго не можете взять, отбить? Он говорил, а там засели такие же русские люди, как и, собственно, такие же русские люди, как и мы. Именно поэтому у них принцип не сдаваться, не отступать и не сдаваться. Это первый момент. И он же, Гиркин, говорил в свое время, пару лет назад мне, что эту войну мы можем и проиграть. мы, собственно, я не знаю, что он имел в виду под «мы» – Россию ли, или он имел в виду Донбасс как отдельно самопровозглашенное государство с Луганском, он не уточнял. Но проиграть почему? А потому что их же тренируют активно, и они сами тренируются, они уже битые, и время довольно много прошло, так что есть смысл их бояться. И плюс их НАТО активно спонсирует, так или иначе.
Ну, относиться к противникам как к дурачкам, это вообще неправильно. И ни в одной армии мира такого не происходит. Если вас интересует лично мое мнение, конечно, о том, какие они солдаты, это мы один народ, на всякий случай вам сообщу. Один, мы абсолютно одинаковые. Не, там может это присутствует некая горячность, как у людей, которые живут южнее в целом. Один народ, ничего там нет. Речь про другое. Кто эту армию организовал, кто ее направил и на что ее направили. Но люди не хотят в таком принимать участие, не хотят категорически, их гонят туда насильно, они от призыва сбегают, не хотят воевать. Есть ли подонки, которые творят всякую мерзость? Ну, конечно, есть. В первую очередь нацисты, это все их эти Азовы, Донбассы там и прочие, эти нацбаты. Нацисты, да, само собой. Они там и внутри себя воюют непрерывно, украинская армия с этими нацформированиями. Есть ли у них задача, например, ходить в наступление? Нет, таких задач нет. Понатыкать минных полей и отстреливать из снайперского оружия мирных граждан. Это да, вот на это подонков хватает. А боевых действий как таковых там просто нет. Ну, в глобальном понимании, вот чтобы шла война. Нет, это позиционные перестрелки только.
И коротко, когда американцам надоест спонсировать Украину? Как вам кажется?
Ну, пока, мне так кажется, что пока у американцев деньги есть, они будут
активно. Так они же могут их напечатать в любой момент. Они их напечатают, да. Единственная страна в мире, которая имеет такую возможность. Ну, может, не единственная, но одна из немногих.
Они их и печатают. Ну, как? Там же это ж не сильно дорого стоит. Это надо платить продажной верхушке, а они там все продажные. Ну, а они уже запудрят мозги населению как угодно. Если население выбрало себе в президенты клоуна, который из всей страны организовал шапито, ну, беспредельная сила медиатехнологий. Просто беспредельная.
А, кстати, Зеленский по части шапито-то по шапитоте, чем по Порошенко? Как вы считаете?
Ну, на мой взгляд, да. Он больше, так сказать. Да они ж это ж... Все эти сказки, что они там какие-то...
Так, что-то со связью у нас приключилось. Замер Дмитрий Пучков-Гоблин. А вот, все прояснилось. Вроде продолжайте, пожалуйста.
То есть все эти рассказы, что там этот квартал 95, там остросоциальные скетчи какие-то делают, какие там остросоциальные. Все это одно единое кубло, которое работает под единым руководством. Ну вот он оттуда перебрался в реальную политику. Стало ли смешнее? Ну, там смотреть-то печально, например, как он, не зная украинского языка, пытается на нем говорить. Выглядит как идиот. Гражданам на это смотреть прискорбно. Чего ты там стараешься, чего ты там тужишься. Но вот только то, что он делает, оно абсолютно не смешно. Абсолютно не смешно. И людей убивают каждый день благодаря ему. Ничего из того, что он обещал, он не сделал. Вот, забрался там под, так сказать, крышу к укронацистам и американцам и продолжает делать все то же самое.
И про одну страну давайте поговорим, сместимся, правда, для этого чуть-чуть на восток. В Госдуме задумали внести в российские паспорта графу национальности. В вашем советском паспорте, я уверен, графа национальности была, вы должны помнить, конечно, об этом. Да. У нас, правда, меньше минуты, да, продолжим в следующей части, но давайте уже начнем, раз начали. Абсолютно. Как вы считаете, возвращаем графу или нет?
Ну, если население хочет, наверное, надо
вернуть. Ну, что, нам референдум для этого проводить, Дмитрий?
Это не по просьбам населения убирали эту пятую графу. Мне как-то абсолютно по барабану. Вот я русский, и в паспорте написано, что я русский. Что это в моей жизни меняет? Меня удивляют люди, которые хотят спрятать свою национальность. Вот это мне удивительно, вообще непонятно зачем. Если вам кажется, что какие-нибудь чеченцы, там, нагайцы, я не знаю, украинцы стыдятся того, что они украинцы и не хотят, чтобы это было записано в паспорте, это как-то странно.
Делаем абсолютно перерыв. Нормально. Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин с вами. Через пару минут продолжим.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
С вами Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Он на связи по скайпу из Питера, разумеется. Итак, Дмитрий, а давайте продолжим немножко про национальности. В 90-х-то вы не помните, почему эту графу вынесли из паспорта? Напомните, пожалуйста. Ну, если помните, конечно. Зачем? У нас после того, как республик какое-то количество отвалилось, их сильно меньше не стало, не правда ли? Ну, после знаменитого референдума.
Не знаю. То есть это, если я правильно помню, это решение, принятое волевым, так сказать, путем, никого об этом не спрашивали, просто стало вот так. И это преподносилось как какое-то небывалое достижение демократии. Вашу национальность не указывают. Давайте еще фамилию не указывать. Это тоже, наверное, достижение демонстрации. В чем смысл, непонятно. Отказываюсь понимать.
Ну, может
если,
быть...
если вернут, вот мне ни холодно, ни жарко. То написано, не написано. Я никаких душевных терзаний не испытываю. Напишут, ну и слава богу, что обратно напишут.
Ну, может, американская модель какая-то, вне зависимости от того, мексиканец ты или индус, или иранец, пакистанец. Если ты прописался в США, вот ты американец.
И здесь ты прописался в России, ты россиянин.
Русские тебя не называют. Ну, мигранты, россияне. Когда такие... дети рождаются, они говорят «москвич» теперь.
Такие, вот. да, такие особенности нашего языка. В Америке нет, там все не совсем так. Несмотря на то, что ты американец, общество американское расслоено с такой силой, что перебраться из одного участка в другой вы не сможете никогда. Американец вы, не американец, без разницы. Черный, половина ходов для тебя закрыта. Желтый, точно так же.
Ну, мне кажется, сейчас попроще с этим. Американская мечта никуда не делась, разве нет?
Ну, так это мечта. Мечты, как правило, мечтают. Если их столетиями мечтают, то, наверное, они не осуществляются вот так вот стремительно.
А к нам все эти разногласия в стиле Black Lives Matter придут когда-нибудь, как вы считаете?
Могут, если это специально насаждать, вот как уже говорил, что мы обижали бандеровцев, лесных братьев. Естественно, в том числе мы их обижали по национальному признаку, да, должны за это покаяться и заплатить. То есть, если это специально нагнетать, безусловно, да. В Советском Союзе плохо вопрос был поставлен. Знаете, вот там вот бандеровцы сожгли белорусскую деревню Хатынь. А в Советском Союзе, ну мы же там это, один народ, давайте не будем говорить, что это украинцы сожгли, давайте говорить, что это немецкие нацисты сожгли. Правильно ли это? С одной стороны, наверное, да, с другой стороны, они вон теперь ходят на марши эсэсовцев и рассказывают, как хорошо вот идеи Гитлера, насколько они прекрасны, и всех русских надо убить.
Прибалтов как-то ущемляли в Советском Союзе, напомните, пожалуйста.
Нет,
это ну, же... раз уж про лесных братьев заговорили.
Это ж парадная витрина, так сказать, Советского Союза была. Их, наоборот, со страшной силой дотировали. Они там прекрасно жили, просто прекрасно. Точно могу вам сказать, гораздо лучше, чем в Новгородской и Псковской областях.
А с чего тогда, откуда тогда там такой уровень национализма появился, скажите?
Ну, оно же насаждается.
Искусственно. То есть это извне было?
Да, да. Когда насаждался коммунизм, большинство граждан, они совершенно спокойно верили в коммунистические идеи, горячо их поддерживали. Начинают насаждать что-то другое, часть элиты тут же переметнется, потому что четко чувствует, куда дует ветер и где теперь будут деньги, кого надо бежать, обслуживать. Побегут туда, начнут промывать мозги гражданам. И глядишь, через некоторое время уже полстраны в бандеровцах. И считают, что Тынь сожгли правильно, и русских убивали правильно, и надо дальше заниматься тем же самым. Увы.
Давайте про Павла нашего Грудинина поговорим. Времени у нас относительно немного, остается минут 5, да, уточняю у звукорежиссера выпускающего. 5 минут у нас остается как раз, ну, может быть, еще какой-нибудь новостюшкой добьемся, если много будет сказано. Что касается Павла нашего Грудинина, коммунисты его, к сожалению, теперь лишились. В выборах он участвовать не сможет, не убедил он ЦИК в отсутствии у него иностранных активов. Ну, иностранные активы у него всплыли еще и перед президентскими выборами, как вы помните, настоящие. Mm-hmm. Он их так и не попрятал. Ну, тогда попытался попрятать, но как-то у него это не очень хорошо получилось. И он снова их не попрятал, и снова у него начались проблемы. Но там еще всплывает его уже, насколько я понимаю, бывшая жена, потому что они, по-моему, уже официально развелись. Вот этот момент требует уточнения, сейчас я еще посмотрю. Но бывшая жена на него активно говорит кляузы. И, соответственно, еще и от этого страдает Павел Грудинин. Вообще вам Павел Грудинин как политик, как для начала?
Никак вообще. То есть, с моей точки зрения, всех этих персонажей, которых лично я наблюдаю как представителей так называемого левого левой части политического спектра, с моей точки зрения, это какие-то специальные люди, которые туда поставлены для того, чтобы канализировать левые настроения в обществе. Они ни к чему коммунистическому они не призывают, при всем уважении, как Геннадий Андреевич Зюганов, ни как гражданин Грудинин, там никакого толку от этого нет. Я не очень глубок в марксизме, но даже моих познаний хватает для того, чтобы понять, что это вообще ни о чем. И это канализация левых настроений. Давайте соберем вас всех вот тут. Как когда-то гражданин Кургинян так хорошо в телевизоре все рассказывал, там, когда со Сванидзе там, у них там батлы такие были, так хорошо, так интересно рассказывал. Народы к нему бросились, народ бросился, да, так покажите, что делать. Ну и где они теперь? Вы хоть что-нибудь слышите про этого самого Кургиняна, его там эту суть времени и прочее? И это все точно такое же. На мой взгляд, даже обсуждать бессмысленно, Иван, они не тем занимаются.
Ну как не тем, все-таки у него был неплохой рейтинг, ну как неплохой, что-то 15, да, официальный все-таки, но многие считают, и об этом важно сказать, что на самом деле большее число людей хотели за него проголосовать. И не проголосовали только потому, что его якобы, это тоже важно проговорить, якобы его задавили, и поэтому, конечно же, рейтинг у него был ниже. А так у него могло быть и 25%.
А уж он бы дал
бы, да? А так у него могло бы быть и 25%. Вот давайте так, в цифру 25% вы верите, что могли за него проголосовать на президентских выборах? Потому что 25% – это большая цифра на самом деле.
Ну, если правильно организовать пропаганду, конечно, могли бы, да.
Нет, изначально. И пропаганда, какая у него там была пропаганда? Ну, к Дудю он сходил, если это считается пропагандой.
Вот. Интернет есть у всех, Иван. Все через интернет кого-то окучивают. Вот я, например. Я в политику не очень, но аудитория в 2 миллиона есть даже у меня.
Ну, что это даже? Вы давно в интернете, поэтому ничего удивительного я тут не вижу. А смотрите, социализм как философия.
Это специально вбуханные деньги, то есть раскрутка, нанятые специалисты. У меня принцип простой. Я делаю много роликов на самые разные темы, и поэтому, получается, многим людям это интересно. А политика – это другое. Там серьезные деньги и серьезный подход. Да, про социализм что?
Про социализм как про философию. Я не совсем понял просто, как вы к ней относитесь. Вы то критикуете, то не критикуете. Конкретнее тогда покажите, раз уж мы про левых заговорили.
Ну, коммунизм – это светлое будущее всего человечества. А фашизм – это дорога в ад. Фашизм порождает капитализм. Коммунизм никакого фашизма не породил категорически. Но только отбивался от этих сволочей.
Коммунизм не социализм, войны, как известно.
Две мировые войны организовали самые передовые демократические державы для решения своих интересов, а мы от них жутко пострадали. Социализм, Иван, это первая стадия коммунизма. То есть можете его смело называть коммунизмом. В первой фазе. Если в нем что-то полезное, ну, я там родился, вырос больше, ну, половину сознательной жизни там прожил. Нормальный, как и все. Во всем есть свои плюсы, есть свои минусы. Когда сейчас вот многие дети в интернетах спрашивают, а как, а вот тогда было лучше, а невозможно сказать. Вот одно было радикально лучше, а другое радикально хуже. Точно так же, как сейчас. Одно гораздо лучше, а другое просто отвратительно. Естественно, части населения лучше живется вот там, а части населения живется лучше вот здесь. И вы их никак не переубедите.
Я имел в виду, что социализм-то, в принципе, мы успешно построили, а вот коммунизм так и не пришли. Я вот это имел в виду. У нас 30 секунд, по-моему, остается, и успеваем мы коротко уточнить, почему же тогда леваки и демагоги нынче. 30 секунд.
Ну, все, как-то это, всему приходит конец, и нет ни серьезных вождей, ни серьезной идейной базы, к сожалению. Но движение идет, люди самоорганизуются, работают, учатся. Скоро увидим
результат. Ждем нового Ленина, получается. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин были с вами, остались довольны. Всего доброго, до свидания. Слушайте радио «Комсомольская правда». Благ.